Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут вы услышите беседу с поэтом и автором-исполнителем песен Людмилой Владиславной Кононовой. Завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и в нашей студии Людмила Владиславовна Кононова, матушка Людмила, со своим новым альбомом.
Здравствуйте, дорогие соотечественники. В течение 5 лет обычно собирается материал для нового альбома 3-4-5 лет. Ну вот сейчас перерыв был достаточно длинный, то есть почти 5 лет. Песни, которые сейчас уже записаны, звучали и, так сказать, прирастали от концерта к концерту. Вышла даже книжка стихов вот за этот период. Стихи, которые не стали песнями, и из вот этого цикла всего 9 стихотворений стали песнями, но записаны они не были. А очень много раз ко мне люди подходили после концертов и спрашивали именно вот эту песню, именно «Мамину молитву» или «Застольную». То есть их уже полюбили, эти песни, но послушать дома их было невозможно. И вот, наконец, у нас появилась такая возможность, и промыслительно случилось все это, запись альбома случилась в Петербурге, и не где-нибудь, а в студии звукозаписи при Александро Невской лавре, и это была какая-то особенная совершенно радость и помощь Божия, потому что я все время жила в сознании того, что вот мы записываем альбом в нескольких десятках метров от ракии святого благоверного князя Александра Невского. Я работала с молодыми музыкантами. Павел Пиковский – это поэт, автор музыки, молодой музыкант, с которым мы дружим уже очень давно. И те, кто на концертах бывают, слышали наш дуэт. Он выступил в этом альбоме как аранжировщик. Это тоже была такая особенная радость, потому что приходили молодые музыканты, молодые ребята, которые учатся в консерватории, в училище музыкальном. И, озвучивая вот эту музыкальную ткань, я видела, какие у нас ребята хорошие, какая у нас молодежь замечательная, верующие. И при этом они владеют теми средствами выразительности музыкальными, которыми, например, я вот еще, которые я не освоила.
Людмила Владиславовна, а у вас музыкальное образование?
Да, я закончила музыкальную школу по классу скрипки, но вообще на скрипке я играла 10 лет. То есть, начиная с 6 лет до 16 играла на скрипке. И я думаю, что это повлияло, конечно, очень на то, чем я занимаюсь, потому что скрипка такой особенный инструмент, он очень развивает чувствительность творческую к искусству, там, к звучанию, к звуку, к поэзии в том числе. Вот, как бы утоньшает такой душевный слух. Вот, и скрипка инструмент для меня дорогой, и я его использую и сейчас вот использовала в аранжировках к этому альбому.
А стихи вы пишете с какого возраста?
С 12 лет. Я была девочка болезненная и много лежала в больницах, поэтому у меня было много досуга. И вот однажды вот в таком пребывании в больнице, мне было 12 лет, я сидела на подоконнике, и в одно мгновение вдруг я поняла, что я умею писать стихи. И вот я спрыгнула с подоконника и записала стихотворение.
Ваши родители были верующими людьми?
Нет. Они были обычными советскими служащими. Мама была инженером, отец был на руководящих разных таких работах. И он был даже такой воинствующий, скажем так, атеист. Но мама моя происходила из благочестивого и верующего рода, который в 1932 году, огромный род весь, когда началось раскулачивание, он был выслан из Казани, башкирские степи, Южный Урал. Вот они и были теми, кто строили Магнитогорск. Я думаю, что их молитва привела и меня к вере, и маму мою, в конце концов, тоже. Все вернулось на круги своя.
В каком возрасте вы поняли, что вы верующий человек?
Мне было 23 года, и в поисках истины я зашла в тупик. Это же естественно, что душа ищет смысла жизни. И в мироздании как будто бы существовала какая-то зияющая пустота вот внутри меня, да, без которой вот, ну, ничего в этой жизни смысла не имело. А я в то время уже писала стихи, песни писала. После института, после окончания института, я работала в Кировской филармонии, сначала в Пермской, потом в Кировской филармонии. И ездила с концертами, с концертной бригадой по вот таким, не люблю слово «глубинка», по таким глубинам русской провинции. И Вятка вообще, Вятская губерния, это область духовной ссылки была до революции. Очень много разрушенных храмов, монастырей. И всякий раз, всякий день, приезжая куда-нибудь, вот я видела храм большей частью разрушенный, поруганный. Но даже в этом своем образе он был все равно прекраснее, чем то, что его окружало и то, что было построено за время 70 лет советской власти. И вот эта вот такая проповедь в камне, скажем, вот в этой в красоте поруганной, она вот так вот стучала в мое сердце и, наконец, в конце концов, привела меня и к церковному порогу. То есть я поняла, что с моей родиной случилась какая-то беда, и эта беда прямо действует и на мою жизнь тоже.
Вы к этому времени еще не были замужем?
Нет, нет, еще тогда нет. В 1988 году, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси, и стало можно, и вдруг это, ну, почти на государственном уровне, что-то такое тогда произошло в обществе, вот в атмосфере, в земле нашей, что очень многие, я в том числе, поняли, что без возрождения церкви, без возврата ко Христу России больше, ну, просто не будет. И поэтому тогда большая часть интеллигенции пошла, чтобы приложить свои силы вот просто к тому, чтобы восстановить храмы, служить, вот, преподавать в воскресных школах. То есть был такой порыв. И вот я это очень сильно тогда почувствовала и поняла, что нужно идти и прилагать свою жизнь к этому.
Я тоже обрел веру в 90-е, тоже был из семьи атеистов. Нет ли у вас какого-то чувства разочарования, что ли? Был очень очень сильный и могучий старт. И вот за эти 20 слишком лет такое ощущение, что вот та потенция, которая была на этом старте, растрачена почти впустую.
По-человечески время нашей жизни истекает. У Бога иное время. Мы не знаем, что созиждилось, но ведь созиждилось за это время, да? Может быть, заканчиваются наши собственные физические силы, может быть, наше собственное, вот лично мое или лично ваше, да, духовное возрастание заходит в тупик. В то время, вот когда вот конец 80-х, начало 90-х, я очень сильно чувствовала, что сейчас происходит накопление. Накопление вот этого вот плодородного слоя, на котором должно возрасти. И, может быть, этот плодородный слой все-таки накоплен, потому что выросли дети под церковным покровом. Слава Богу, наши дети выросли. Все-таки мы им дали знание отчего дома и присутствие Божие в этом мире. Я думаю, это в туне никак не может пропасть по слову святого праведного Иоанна Кронштадтского, который говорил: «Причащайте детей как можно чаще христовых тайн, и тогда душа уже никогда не сможет забыть такого частого соединения с самим Богом». Следуя этому слову, я как мама постаралась это дать детям. Я думаю, что очень-очень многие мамочки тоже. Потом, знаете что, мы еще вот что забываем. Посмотрите, какие православные семьи, какие подвижники. Вот в этих нечеловеческих условиях такого отношения я на себе знаю, как относится к многодетным семьям, ну, как к убогим каким-то, понимаете, ну так как каким-то вот, ну, как к попрошайкам каким-то. Мне потому что, когда приходилось оформлять многодетность, это такая, ну, такая мука и унижение на самом деле, вот. Но посмотрите, в приходах больших рожают, живут, ну, по возможности честно. Другое дело, что мы слабые, и у нас нет с вами все-таки у большинства духовного руководства.
Я попробую расшифровать свою мысль. Я-то ждал тогда, вот я ждал возрождения действительно Святой Руси. Понимаете, я ждал не того, что верующих будет примерно 2,5% через 25 лет, а я ждал, что вся страна будет православной, понимаете? Наверное, ждал, может быть, что будет и православный царь. Но, в общем, я много чего ждал, и я понял, что все мои ожидания, они не оправдались.
Вы знаете, я очень люблю святых царственных страстотерпцев. Ну, такой вот, ну, наверное, личной такой любовью. И им посвятила две песни. «Золотила храм и летняя заря». Вот песня, написанная в 94-м году, после того, как мы узнали подробности гибели царской семьи, и надо было как-то с этим жить. А по слову Анны Андреевны Ахматовой, удивительное слово, она говорит: «Кровь требовала слова, взывала к слову». Вот их кровь взывала к тому, чтобы мы совершили некое творческое преодоление, молитвенное творческое преодоление, в том числе вот и в песнях, и в прославлении, вернее, сначала в прославлении и так далее. Но вот если бы сейчас такая высокая душа, такой кроткий государь пришел к нам, ну, спросите себя, что бы современный мир с ним сделал? Поэтому для того, видимо, чтобы пришел царь, нам самим нужно измениться. Это с нами и происходит. Мы не видим общую картину. Вот как Гоголь говорил: «Всякий раз, когда я ужасаюсь чему-то в своей родине, я пришел к тому, что, наверное, это не она такая невместимая, такая горькая, такая страшная, да, а это я такой маленький, чтобы увидеть Божий замысел о ней». Вот мы с вами маленькие, мы не видим этого Божьего замысла, и для нас 20 лет – это огромный срок, в который все должно уже произойти. Конечно, очень хотелось бы, но посмотрите внутрь себя, вот я внутрь себя, настолько ли я изменилась за эти 20 лет, я сама, чтобы, ну, вот быть достойной такого гармоничного, верного, правильного строя, да, такого правления. И вот это самое главное, когда мы перемещаем вот это вот внимательное зрение с себя на внешнее, вот когда мы перемещаем, конечно, без этого тоже нельзя и необходимо делать свое дело предельно честно, из последних сил, вот какие ты можешь делать, да, ты должен стоять на своем месте и делать это дело, вот. Но, скажем, чаять социальных перемен, ну, ожидать их, там, желать их, мы тоже, конечно, но требовать их и говорить: я разочаровался, потому что вначале я ожидал, что все так быстро устроится. Вот еще раз, надо посмотреть в себя. И если раньше я, например, удивлялась, когда старец какой-нибудь умирал, и ему говорили: «Отче, ну ты вот, наверное, же уже теперь вот все уже спасешься, да?» А он говорил: «Я не знаю, положил ли я начало покаяния своего». В самом конце жизни он говорил, да? Вот мы с вами положили ли это самое начало?
Людмила Владиславовна, вы многодетная мама. Сколько у вас детей?
У меня трое детей, и внучка уже теперь есть. И вот этот альбом, о котором вот сегодня я хотела бы рассказать и пригласить всех на его презентацию, которая состоится в Доме журналиста 25 ноября в 19 часов, вот этот альбом, он называется «Мамина молитва», и он некоторой частью своей посвящается тем, чье детство пришлось на военные годы, нашим родителям, которые сейчас, ну, постепенно уходят. Они потихонечку уходят, и в этом альбоме несколько песен посвящено мамам, их молитве за нас. Ну, такой, ну, как бы сказать, сердечный мой поклон. Поклон всем, кто понес подвиг материнства в земной жизни.
Ваши дети проходили через кризис веры в подростковом возрасте?
Вы знаете что? Это, видимо, у каждого в свое время. И кризис веры может быть и не в подростковом возрасте, а гораздо позже. И мы этого не избежали. Несмотря на то, что они родились, так сказать, под покровом церкви и были крещены на 40-й день, и каждое воскресенье в любую погоду я их несла, везла, вела в храм, причащала. Несмотря на этот уклад, несмотря на все желание, чтобы они возросли в традиции, все-таки окружающий нас мир, он, конечно, дает свойственные каждому испытания и искушения. Но я очень-очень надеюсь и уповаю все-таки на материнскую молитву, которая, как говорят, со дна моря достанет. Вот как раз об этом у меня песня «Мамина молитва».
Thank you. Мамина молитва мой несокрушимый щит. Мамина молитва со дна моря вытащит вятки в Париже, в золоте его рубище. Ну не уходи же, мама, погоди еще. Погоди еще. Мама, погоди еще. Мама, погоди еще.
Может быть, вы сможете предостеречь от чего-то молодых мам, от каких-то ошибок в религиозном воспитании детей?
Я даже не знаю, имею ли я вот такое право, дерзновение какое-то об этом говорить. Здесь такая должна быть золотая середина. А вот как по ней пройти, по этой середине? Я могу сказать, что делала я сама. Ну, маленького ребенка все-таки я старалась не на всю службу брать, все-таки приходить ближе к причастию. Вот. Я не знаю, тут вот. Вот, наверное, самое главное – это дать Богу действовать в твоем ребенке. И вот те слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, которые были сказаны, то есть вот, ну, я не знаю, со смирением ребенка верить Богу. И что касается тебя самой, вот, ну, вот стараться самой мамочке, самой быть, ну, стоять в вере, да, но не перегибать палку. Не перекармливать, потому что огромное число детей, что мы сейчас видим, будучи выращены при храме, да, вот в этом молодом возрасте они начинают отходить, и все-таки я очень надеюсь, даже, наверное, верю, что в туне не пропадет то, что мы вкладываем в них в детстве, все-таки они будут знать, куда возвращаться, они будут знать, где искать помощи, как бы то ни было, будут не умом, не логикой, а естеством своим, сердцем своим, которое так часто Христа воспринимало. Вот золотая середина должна быть.
Да, но это, конечно, сверхзадача каждого человека.
И не забывать о том, что просто добрые примеры, просто хорошие книги. Не лишать этого. Этого, слава Богу, ведь тоже очень много в русской культуре. Она вся опосредована, в общем-то, можно сказать, в традициях веры. Настоящая литература и кино, и поэзия. Она вся из этого выращена, из этого вот плодородного слоя веры. Даже если не говорит об этом прямо, да.
Людмила Владиславовна, давайте вернемся к вашему новому альбому.
Давайте.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, на чьи стихи написаны эти песни?
Ну, в альбоме будет 14 новых песен. Песни, которые написала и стихи, и музыка, написаны мной. Затем замечательный такой поэт из Нижнего Новгорода, который сейчас живет в Нижнем Новгороде, Владислав Макин. Вот я хотела бы, чтобы мы послушали песню, которая называется «Если б знать». Эта песня написана на его стихи.
Если б знать, что эта осень станет осенью последней, я бы все дела забросил, чтобы увидеть лес осенний. Я бы теплый запах хлеба разменял на запах хвои. Я бы ел глазами небо, я бы пил вино сухое. Только тут и понимаем, что свое с собою носим. Если двери открывает наше детство в нашу осень. весною, сладким соком зелени это мы с тобой приходим снова в наше лето, в наше лето. Знать, что эта осень станет осенью последней, я бы все дела забросил, чтобы увидеть лес осенний. Я бы теплый запах хлеба разменял на запах. Я бы пил вино сухое.
Мне доставляет особенную радость встречаться с настоящей поэзией людей, которые тоже воцерковлены и которые делают это вот, ну, в полноте, так сказать, без всякого там снисхождения, по-настоящему. И вот таким образом я нашла для себя, открыла Ирина Перунова, это жена священника Константина Кравцова. Совершенно удивительные стихи. Она в прошлом году принимала участие в большом рождественском концерте, который у меня бывает один раз в год. Вот нынче он будет в Центральном доме литераторов 25 января. И вот ее стихи, как говорила Анна Андреевна Ахматова, они написаны так, что вот, ну, ни одного слова невозможно поменять. «Каждое стоит на своем месте», вот Анна Андреевна говорила. И в таком случае, вот если оно так, то я испытываю нечто вроде зависти, говорит она. Как бы я сама это написала. Я испытываю нечто вроде зависти, но поблагороднее. Но я то же самое могу сказать. И вот на стихи Ирины Перуновой, матушки Ирины, у меня здесь две песни. «Памяти мамы», затем песня, которая называется «Титаник». «Страна ходила на Титаник под Рождество за полцены». И еще я читаю одно ее стихотворение. Стихотворение, посвященное новомученикам. «За эти норки-чернобурки с полетом в собственных авто 5 лет цитировали урки вам в норах Агнию Барто. Как мишку на пол уронили, потом поставили на кон, как почки-лапочки отбили, как тронулся у мишкам он. Цветы и звезды оставались глотать венозное вино, но вы звездой не назывались, и было вам не все равно, что мишку на пол уронили, потом поставили на кон, что в общей яме схоронили, что смотрит он со всех икон». Вот так сказать о новомучениках, вот, я не знаю, меня просто вот до мурашек пробирает. Да, давайте, может быть, мы тогда послушаем на ее стихи, вот «Титаник».
Страна ходила на Титаник под Рождество за полцены, в клуб выходного дня стекались герои тыла и войны. Они ходили на картину, дни коротая до весны, и баба Капа с Антониной, и дядя Гоша с Целиным. Брели порожней деревенькой, николи нагибая храм, пока церковный сторож Венька бурчал во след простыд и срам. В бабёв дурёх и с ними деда, что без поста и без креста не берегут пяток и среду, идут отсиживать места. Покоем сыпать не мешало б, да нету пороху в стране. А вся дырявый полушалок по их же стало быть и вине. Ныряют чуткие галоши тареной заячьей петлей, около дьба сухих горошин в небесной ямке горловой. Снежностью немою снега на купол навин, и солнце стынет за кормою неповоротливых равнин. И не сквозит, но тайной тянет, и под собой не чуя дна, все смотрит, смотрит, смотрит на Титаник. Моя страна, страна ходила на Титаник под Рождество за полцены. В клуб выходного дня стекались герои тыла и войны.
Так сложилось, что большая часть того, что я написала, посвящена новомученикам-исповедникам российским, царской семье, судьбе России в XX веке. И, как вы сами понимаете, темы такие, что веселых песен на эту тему написать, ну, невозможно. Веселых невозможно, но совершить некое преодоление творческое возможно. И вот, накопив эти песни, их около, наверное, 14, то есть такая чаша, которая, вот она переливается через край, и она требует какого-то приложения, применения и, может быть, даже служения. То есть новомученики, на самом деле, вот у меня есть такая песня, «Вот бы дверку открыть в этой тихой стране, где мой дед неотпетый взывает ко мне». Вот они, ну, сейчас уже все-таки большей частью отпетые, потому что было отпевание всех невинно убиенных. Вот. Но они взывают к нашей памяти, к нашей молитве и к некоему живому деланию. Во-первых, потому, что они самые близкие наши заступники. И вот я это сильно чувствую, потому что мой род весь сослан в 32-м году, и там многие погибли, там расстреляны в 37-м году, и мама моя родилась на каторге, я выросла под рассказы моей мамы. Ну вот так сложилось, понимаете, так, видимо, надо было, как у Анны Андреевны Ахматовой. А вы, мои друзья последнего призыва, чтобы вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена. И вот это вот, видимо, как-то так вот свербило в сердце. Побывав несколько раз на Бутовском полигоне, написав несколько песен благодаря вот этим поездкам, вот я просто поняла, что, ну да, мы знаем, что вот есть такое место. Но в полноте, по-настоящему, нужно просто людям рассказывать. И не просто рассказывать, потому что просто так, прикоснувшись к сухим фактам, ну, душа содрогнется и, может быть, устанет, и, может быть, унывает. Тут нужно что-то вот какое-то такое вот, другая какая-то форма. И мы с паломническо-культурным центром «Образ мира» мы сделали такую программу назвали ее авторская программа. Мы проезжаем на автобусе от Новоспасского монастыря, начинается наш путь, по этому самому крестному пути, по которому шли автозаки на место расстрела, на Бутовский полигон. А называется поездка «Бутовский полигон. Великая святыня земли русской». Я говорила об этом уже на радио «Радонеж», у нас даже была такая передача. И чем эта поездка отличается? Тем, что я в нее прямо в ткань вот повествования, рассказа, включая вот эти самые песни про батю, поэтом Железного века. «Да не видела я, да не ведала я, как костьми дорогих засевались поля, родные имена вот эти все», да? И еще звучат отрывки из «Реквиема» Анны Андреевны Ахматовой. И вот преображаясь таким огнезрачным словом вот этого поэта, который имел еще и дар пророчества, тут даже сомнений никаких нет, мы приезжаем туда, на Бутовский полигон, и уже побывав на этом святом месте, увидев, что это место уже давно не тяготы и скорби, а что это настоящий такой ковчег под открытым небом, в котором мощами своими пребывают 332 человека рядом с нами, рядом с Москвой. Понимаете, какая великая святыня. И они наша с вами ближняя родня еще, то есть это наши дедушки. Вот мой дед. И увидев, что там сделано, какой удивительный храм там воздвигнут. И вообще, вот, то есть это место, ну, куда нужно ехать. Ну, вот таким образом, вот такая программа. Потом из этой программы выросла программа, которая называется «Борис Пастернак. Христианский поэт». А из той программы уже, в свою очередь, выросла программа, посвященная Анне Андреевне Ахматовой, «Как ты сияла во скорбях». И могу сказать, что вот «Как ты сияла во скорбях» – это строчка из песни, которая записана, наконец, вот в этом альбоме. Записано стихотворение, посвященное Анне Андреевне Ахматовой, которое называется «Китежанка», а потом и сама песня, посвящение Ахматовой, как раз вот об этом времени, когда поэт, как сама она говорит, она 13 лет до этого ничего не писала. И вот в 1935 году, когда в первый раз арестовали мужа и сына, как она говорит, муза вернулась и привела такого Пегаса, который более походил на коня бледного из апокалипсиса. Может быть, тогда мы послушаем эту песню и это стихотворение, да? Время тянется, волочится, день осенний наг и сер. Каково-то жить с пророчицей, слышащей музыку сфер. И кому такая глянется с алой меткой на груди, с ней гордячкой и изгнанницей, тяжелёхонько поди. Обойти б её сторонкою, да не вмочь, который год между примусом и шконкою жизнь режимная течёт. Жизнь хорошая, веселая, с каждым выдохом бодрей. Притаилась кривда голая возле Аниных дверей. Только хода нет ей в спаленку, где над строфами дрожат, и в ладони крестик маленький китежанкой крепко сжат.
Листом
ты сияла во скорбях, смирением величия, шифруя стров горячий прах на клинописи птичьей, и размыкалась тишина небесных сфер присягой. Парфироносная жена
немного, и мы вступим в поприще рождественского поста, который готовит нас к празднику Рождества. И давайте в конце этой передачи послушаем стихотворение матушки Людмилы, которое называется «Троичность единства», а после него песню, которая посвящена и Рождеству, и грядущему празднику праздников Пасхи.
В багет не оправить земное побоище, где нас в торопях обревали и стригли. Не бойся, не плачь, впереди Рождество еще, и плавится слово, как золото в тигле. Волхвы затевают дорогу неблизкую, звезду ожидая в пространстве надмирном, набивши карманы нугой и ирисками, навьючивши золото, ладан и смирну. Скрипят под ногами барханы с сугробами. Скажи, холодна ли зима в Иудее? Но русской зимою утешимся оба мы, и ночь на исходе, и морок редеет. Нам весть принесут долгожданные аисты, створожится Пасха во мгле материнства. Еще впереди это детство и таинство, и неотменима троичность единства. Загудело естество без опаски. Если было Рождество, будет Пасха. Снова лето промелькнет, спичкой чиркнув бесконечный хоровод. Глажки, стирки, сколько бы лет еще вот так пролетело. Каждый день вставай, дурак, выбор делай. А между сытостью и сном под забором, белым снегом, черным днем, а веком скорым. А разве только на войне похоронки? Что же вы солгали мне? Как ребенку загудело, естество заплясало. Сколь не праздную Рождество будет мало. Я твержу себе опять в полночь глядя, не сходи с молитвы, мать Бога ради, заживает полоса наживая, и это скорбь на полчаса, а я живая. Загудела естество без опаски, если было Рождество, будет Пасха. Стременную по одной на дорогу, а мы не сироты с тобой, слава Богу.
Дорогие соотечественники, я приглашаю вас на презентацию нового альбома, который называется «Мамина молитва». Она состоится 25 ноября в 19 часов в Доме журналистов. Это Никитский бульвар, по-моему, 8. Билеты в кассах Дома журналистов. Справки по телефону 8 916 544 15 16.
Большое спасибо, Людмила Владиславовна, за то, что вы пришли к нам. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» была Людмила Владиславовна Кононова и редактор Илья Сергеев.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества – лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире «Радио Радонеж» 7292FM.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы Киви, Европлат и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель «Радио Радонеж» Сергей Худиев.
Падение Берлинской стены, 25-летие которого отмечали на днях, выглядело тогда, в 1989 году, как событие эсхатологических масштабов. Мир, в котором мы родились и выросли, рушился на глазах. Эпоха коммунистической идеологии, правившей 70 лет нашей стране и чуть больше 40 в Восточной Европе, подходила к концу. Великое противостояние двух систем кончалось. Социализм разваливался под гнетом своей экономической неэффективности и неспособности дать людям то процветание, которое обещал. Земного рая не получилось. Великий коммунистический миф рухнул. Но люди, разумеется, не перестали мыслить великими мифами. Такова уж человеческая природа. И не успела осесть пыль над развалинами Берлинской стены, как явился другой миф – миф конца истории. Согласно этому мифу, последнее великое зло – коммунизм – пало, не выдержав противостояния с универсальными истинами демократии и рынка. И теперь все народы, обретя веру в эти истины и позабыв распри, должны соединиться в единую семью. Долгие века конфликтов, национального эгоизма, дележки сфер влияния ушли в прошлое, и теперь все будет по-другому. Прежняя история кончается, наступает светлое будущее. Некогда разделенные стеной идеологического противостояния, западные и восточные немцы обнимаются в проломах рассыпающейся стены под строки из «Оды к радости» Шиллера, звучащие в конце 9-й симфонии Бетховена, «Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной». В песне «Ветер перемен» участники знаменитой 80-е годы немецкой рок-группы Scorpions описывают свою прогулку по Москве. Идя по улицам города, они понимают, мир становится теснее. Разве мы могли подумать, что однажды станем близкими, как братья? Мир застыл в ожидании нового. Все пропитано этим ощущением, его несет ветер перемен. Мы, бывшие советские люди, убедились тогда, что пропаганда, как мы и догадывались, лжет нам, что империалистический Запад не так страшен, как его малевали все эти годы. Напротив, это наш марксизм-ленинизм, давно пора было отправить на свалку истории. Так что давайте теперь раскроем объятия цивилизованному миру, и он научит нас путям своим. Так минус советской пропаганды сменился на однозначный, сияющий неоном плюс западной идеологии. Потом, правда, стало выясняться практически сразу же, но люди не были расположены этого замечать, что история нашего падшего мира движется своим чередом. Человеческое сердце как было лукавым и крайне испорченным до падения Берлинской стены, так и осталось после этого исторического события. Мы все еще падшие люди, живущие в падшем мире. Государства и корпорации преследуют свои, а не наши интересы. Любая властная структура стремится прежде всего к расширению своей власти. Соображение человеколюбия находится на самых низких позициях в списке приоритетов сильных мира сего, если они там есть вообще. Державы не интересуются моральным обликом выразителей своих интересов. Высокомерие, некомпетентность, пренебрежение к человеческим жизням не только никуда не делись, но и усилились в условиях отсутствия сдержек и противовесов. В общем, история отнюдь не прекратила течение свое, а светлое будущее так и не явилось. Но вера в конец истории, которая так грела многие души, да и мою отчасти, в самом начале 90-х до сих пор имеет своих адептов. Из этого вероучения следует, что на блаженном Западе братоубийственная история человечества уже завершилась, а остальная часть людей, живущих на Земле, с радостью ожидает своего поглощения блаженным Западом, чему, конечно, мешают силы зла, диктаторы. По мере их низвержения и освобождения народов, все большее число людей и стран будут восприняты в тот мир, где первородный грех уже не действует. При этом западные политики, будучи ангелами и святыми, не могут желать еще не воспринятым в Запад народам ничего, кроме чистейшего блага. Если они поощряют народ свергнуть своего правителя, который, естественно, злобный диктатор, то делают это исключительно по праву ангелов, явившихся из рая и указывающих несомненный путь спасения. Следует отметить, что это верно натыкается на очень серьезные проблемы. Всеблагой Запад уже успел принести демократию в Ирак и Ливию, например, и мы не видим, чтобы эти несчастные страны оказались в постисторическом раю, скорее наоборот. Но люди все равно продолжают придерживаться этой веры, хотя она никак не соотносится с реальностью. Потому что она отвечает глубочайшим потребностям человеческого сердца. Осмысленности существования, надежды, единства с другими людьми, веры в добро, которому можно присягнуть и верно служить. Вера в этот миф есть разновидность светской религии, то, что американский философ и психолог Эрих Фромм определял как «систему ориентации поклонения». И приверженность ей носит экзистенциальный, а не рациональный характер. Увы, эта вера, как и всякая вера в князей и в сынов человеческих, неизбежно будет посрамлена. В действительности, западные политики – подобные нам грешные человеки. Они отнюдь не черти с рогами, нет. Видеть в Западе мировое зло было бы тоже грубой мифологизацией. Они такие же люди, как и мы, способные проявлять эгоизм, пренебрежение к другим, высокомерие и некомпетентность. Представитель иностранного государства всегда будет действовать в интересах этого государства. В конце концов, это его работа, а не в интересах совершенно чужих ему людей. В утверждениях, что политики руководствуются чистой любовью к страждущему человечеству, нет ничего нового. Пропаганда в истории присутствовала всегда, сколько люди занимались политикой. Но пропаганда – это пропаганда, а реальная политика – это реальная политика. Увы, мы живем в том же падшем мире, что и в 20-м, и в 19-м, и во всех предшествующих веках. Если вы попробуете действовать так, как будто это неверно, а верен миф о конце истории, и пойдете на баррикады, чтобы сражаться за свою мечту, вы навлечете на себя и своих ближних великие беды. Да, наше сердце ожидает того великого дня, когда история со всей неправдой и злом прекратится. Как говорит святой апостол Петр, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Но это совершится, когда Господь вернется со славой судить живых и мертвых. А пока лучшее, что мы можем делать, это не соблазняться иллюзиями и не устраивать революции, даже если те, кто подстрекает нас к ним, кажутся кому-то ангелами света.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Дорогие братья и сестры, читательский клуб «Православная книга на Погодинской» и издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви 20 ноября в 19 часов организует вечер-встречу под общим названием «Что такое кельтская духовность?». «20 ноября в читательском клубе «Православная книга на Погодинской» состоится встреча со священником Георгием Завершинским, благочинным приходом в Шотландии и Северной Ирландии, автором нескольких книг богословской тематики и предисловия к переводу с английского книги Элизабет Рис «Кельтские святые. Неудержимые странники», который готовится к выходу в издательстве Московской Патриархии. На предстоящей встрече гость расскажет о святых Кельтской церкви, а также прокомментирует фотографии из архива автора, которые будут показываться в Москве впервые. Читательский клуб «Православная книга на Погодинской» ждет вас 20 ноября в 19 часов по адресу Погодинская улица, дом 18, проезд до станции метро «Спортивная», телефон 8499-703-02-14, добавочный 2212 и 2254, 20 ноября, 19 часов. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.